Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, я Алексей Пичугин, вас приветствую здесь в студии Светлого Радио. Сегодня пятница, и поэтому, как всегда в этот день, у нас в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Поздравляю вас с началом учебного года.
Спасибо, взаимно.
Да, спасибо. Ну вот, правда, я никуда учиться не иду. К сожалению, кстати говоря, в последнее время все чаще задумываюсь.
Есть много возможностей сейчас.
Да, я все чаще задумываюсь о том, что, может быть, как-то надо продолжить свое образование.
Это же процесс бесконечный.
Да, действительно. Ну, давайте для начала подведем итоги прошедшего лета. Вот вы можете выделить какие-то важные события в жизни церкви, в жизни, может быть, страны или взаимоотношения церкви и общество вот за эти уходящие три месяца. Все-таки, как мы помним, лето – это маленькая жизнь, поэтому у нас так мы любим подводить итоги именно летних месяцев.
Ну, вы знаете, так всегда здесь есть риск что-то там забыть просто по какому-то стечению обстоятельств. Но мне кажется, что вот если говорить о жизни Русской Православной Церкви, то, конечно, из таких ярких событий вспоминается сразу крестный ход на Украине, вот, по благословению блаженнейшего митрополита Ануфрия, когда с запада и востока страны два крестных хода соединились в Киеве, и состоялся молебен на Владимирской горке, и потом крестный ход из Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру, собравший по меньшей мере там 100, ну, более 100 тысяч, на самом деле, человек. Вот, и все вот это вот действо, которое действительно в очередной раз, мне кажется, вот, помимо всего прочего, естественно, продемонстрировала, что Украинская Православная Церковь – единственная реальная миротворческая сила на Украине, и что, несмотря на все там попытки провокаций, вот, никто на них не поддавался, и люди разных политических убеждений даже, но одной веры, они, в общем, шли одним крестным ходом и молились о том, чтобы на многострадальной украинской земле наконец установился мир и взаимопонимание. Вот. И поэтому, конечно, это, мне кажется, такое яркое событие, такой восклицательный знак летний. Безусловно, можно говорить вот о, как всегда, очень интересных и непростых, и таких нагруженных смыслами поездках Святейшего Патриарха.
Да, мы сейчас к ним вернемся, да. А все же мы с вами обсуждали крестный ход буквально через несколько дней после его завершения.
Да.
А прошло уже больше месяца. Уж можно подвести какие-то итоги? Вот действительно, повлиял ли он на события, на процессы какие-то, происходящие на Украине? Действительно,
ну, я убежден, реально, что он так или иначе повлиял, потому что, ну, тут для того, чтобы такие делать выводы, нужно знать просто в том числе и то, что там планировалось, но почему-то там не случилось и так далее. Но я могу сказать, что он действительно дал такой колоссальный заряд вот надежды людям. И это чувствовалось и в личном общении с друзьями, и вот при чтении социальных сетей, где просто было видно, как спустя уже там и неделю, и две недели, да, и три недели люди все равно об этом говорят и этим вдохновляются и надеются, ну, на Бога, конечно, надеются, но вот крестный ход как вот такая коллективная молитва, которая очень большую роль сыграла в жизни церкви. И, повторяю, в жизни не только Украинской Православной Церкви, а в жизни всей Русской Православной Церкви. Вот. Это, конечно, очень интересно, очень важно.
Начали говорить о поездках патриарха. Вот сейчас как раз, пока мы с вами беседуем, начинается еще одна поездка. Да, дальневосточная. Там и Якутия, и Камчатка, и Сахалин, и что-то еще, может быть, не помню. Но это мы уже, наверное, по итогам этой поездки пообщаемся, поговорим.
Ну, это такая, я могу сказать, что это пастырская поездка. Она включает в себя прежде всего, естественно, богослужение. Ну, как всегда у Святейшего. Ну, просто бывает еще, когда совпадают поездки и какие-то большие общественные события. Здесь вот сердцем, так сказать, этой поездки, и в основном в этой поездке будут, повторяю, как всегда, но в данном случае вот преимущественно богослужение, общение с паствой, вот, посещение храмов, монастырей, вот, то есть такая пастырская поездка предстоятеля церкви вот, в несколько епархий.
А летние поездки там, кстати, были довольно интересные.
Я, знаете, прошу прощения, вот хотел бы сказать, что вообще вот патриарх придает большое значение вот поездкам вообще в епархии, да, ну, в том числе и на Дальний Восток. И мне кажется, что это сыграло свою роль вообще, вот, может быть, в понимании единства, в том числе и страны, да, не только паствы, но и страны. И Святейший вот обязательно каждый год оказывается в одной там, или в нескольких дальневосточных епархиях, старается, по крайней мере. И вот он, я помню первые поездки, когда он говорил о том, что вот иногда говорят, что там окраина или дальний, или там конец, да, там страны, но вот можно сказать, что это и начало, там, и, конечно, вот, мне кажется, это очень важно и для понимания, вообще для понимания всеми гражданами, теми, кто живет в Москве, теми, кто живет там на Дальнем Востоке, для понимания некого единства нашего. Вот, так что я думаю, что это действительно очень значимые поездки не только для паствы, но вообще для всех граждан России.
Ну, это череда такая своеобразная поездок патриарха по довольно сложным в разных планах, в смыслах, регионам нашей страны. Это в прошлом году была большая поездка по Сибири, там и Норильск, и Салехард, и Заполярье. В этом году это был Мурманск, Мурманская область. Я и сам был вот как раз Святейшим в Кировске, где он спускался в шахту и освещал камень на территории горнодобывающей компании рудника. Да какая-то можно там прям даже проследить любовь Святейшего Патриарха вот к таким сложным регионам. Или интерес определенный?
Ну, безусловно, но мне кажется, что это вот просто пастырское отношение. Вот, оно, тут сложно сказать, что там патриарх выделяет там сложные регионы, простые регионы. Но, естественно, ситуация, где люди живут в условиях, скажем, сложнее среднего, если можно так выразиться, да, конечно, это требует особого пастырского внимания, и я очень рад, что вот Святейший Патриарх всегда это внимание оказывает и беспокоится. И это вот не просто... Важно понимать, что это не просто, знаете, поездка, и потом, ну, условно говоря, до следующей поездки нет никакой связи. Он всегда с большим вниманием следит за тем, как вот проходит жизнь в этих епархиях, получает информацию постоянно из разных источников и, конечно, очень переживает и молится всегда о том, чтобы вот церковная жизнь устраивалась в этих местах и, конечно, жизнь нашего общества в целом.
Ну, давайте к 1 сентября перейдем, как раз тем более, что вчера мы отметили День знаний, и вы чего-то такого нового ожидаете от этого учебного года, ну, может быть, в связи с тем, что у нас новый министр образования, может быть, потому что вы уже видели будущих студентов?
Ну, вы знаете, я думаю, что новое будет неизбежно, потому что, не только потому, что нельзя дважды войти в одну реку, а мы в эту реку, я имею в виду, в 1 сентября входим ежегодно, и поэтому это все время какая-то новая река, и новые мы, и новое течение этой реки, и даже, может быть, меняется русло как-то, вот, в связи с тем, что вы сказали, может быть, будет меняться. Вот, конечно, будет новое, главное, чтобы это новое, хотелось бы, чтобы оно было положительное и хорошее. Могу сказать, безусловно, что вот то, что сейчас звучит в первых высказываниях министра Васильева, очень сильно обнадеживает. Это забота об учителе, причем забота такая полноценная и правильная. Да? То есть все ключевые вещи сказаны. Это освобождение учителя от обременения всевозможными письменными отчетами, бюрократическими ненужными вещами. Это престиж профессии, да? Это, естественно, и при этом отбор в профессию и содержание. И это забота о детях со стороны учителя. Да? Это воспитание детей. Воспитание не в смысле там, морализаторства какого-то нудного, постоянного, да? А в том, чтобы чтобы быть и примером ребенку, и, в общем, не сводить передачу знания к передаче информации, да, то, что, мне кажется, у нас часто не дифференцирует. Вот. Но и помимо этого, всегда, вы знаете, для меня лично вообще преподавание, вот, коль скоро я уже 20 лет в высшей школе нахожусь, как в качестве преподавателя, это, конечно, такая вот отдельная, очень большая и значимая часть жизни, или просто вот жизнь, да, вот, и это всегда очень волнительно. Я вот недавно кому-то говорил, что я всякий раз, входя в аудиторию, мне просто не поверил, какая-то там студентка, не поверил, что я волнуюсь каждый раз, входя в аудиторию. Вот. Говорю, ну как можно волноваться, когда вы там много-много лет? Ну, вот так все время есть какое-то волнение.
Ну, это на самом деле, по-моему, характерно даже для там, журналистов, телерадиоведущих, если я за собой замечаю, что если не волнуешься перед началом эфира, то ничего хорошего от него
совершенно с вами согласен.
Не ждать.
Совершенно с вами согласен. Единственное, что, как бы, мне кажется, всегда есть два типа волнения: вот, как бы, мобилизующие и парализующие. Вот парализующие, ну, это непрофессионально, а мобилизующие очень важно, просто необходимо.
Вы говорите о престиже профессии учителя. Действительно, в советское время профессия была очень престижная, причем вне зависимости от того, большой ли это город или село, особенно село, да, учитель. Потом 90-е, потом действительно полное безденежье и отношение к учителям и врачам, как, ну, вот это бюджетники, где-то они там.
Обслуживающий персонал.
Да. А вот в современном представлении профессии учителя и престиж, как они могут сочетаться? С одной стороны, учителя получают в некоторых школах и в некоторых регионах страны зарплату выше, чем средняя по этому региону. С другой стороны, понятие престижа у нас за эти полтора десятилетия сильно сместилось в какие-то другие акценты. А как понять профессию престижа? Учителя должна быть престижной. Вот что можно
вы положить? Знаете, мне кажется, вы вот обычно говорят, что если в вопросе журналиста скрывается ответ то это не очень хорошо.
Да, я понимаю.
В данном случае, мне кажется, что вот очень хорошо, что в вашем таком вступлении к вопросу, да, прозвучало, ну, обозначение проблемной зоны.
Но вопрос-то остается при этом.
Да-да, но я имею в виду, проблемная зона в чем заключается? В том, что невозможно просто поднять престиж учителя, не меняя больше ничего. Ну, то есть, условно говоря, давайте мы там какими-то теми или иными способами в сложившейся ситуации поднимем престиж учителя. Здесь вы правы, здесь какие тогда будут механизмы? Если исходить из того, куда сместилось вообще представление о престиже, да, то здесь способ, в общем, такой достаточно простой получается, линейный, и он чуть ли не один. Нужно максимально поднимать зарплату учителя, да, предоставляя ему вот какие-то финансовые возможности, и тогда вот в глазах современников это будет поднимать престиж. Поэтому мне кажется, что здесь проблема не только в том, что делать с позиции учителя, а в том, что делать с представлениями о престиже. С представлениями о престиже. Помните, вот в... Ну, то, о чем вы сказали, сместилось, да, вот нужно смещать его в другую сторону. Помните в нашумевшем и таком знаковом фильме эпохи перестройки «Курьер»?
Да,
там есть такая сцена замечательная, когда главная героиня вдруг, вот уже у них там начались с главным героем там проблемы, ссоры, и вот они сидят с родителями, да, дома, и она говорит: «А хотите, я скажу, о чем я мечтаю? Я хочу быть, значит, очень-очень красивой там, или там успешной, да, что-то такое, ехать там в какой-то дорогой машине, у меня будет на руках маленькая собачка, и там мужчины все на меня будут смотреть», и так далее. И это звучит, вот для советского человека того времени, звучит как такая дикость просто совершенная, да. То есть, хотя, может быть, кто-то об этом, так сказать, втайне и мечтал, и, может быть, действительно это прорывалось в детские мечты, но совершенно очевидно, что это такой вот, что никакой другой реакции, кроме шоковой, у родителей вот в кадре, да, это вызвать не может. Почему? Потому что вот, ну, некие общественные представления, вот, как сейчас модно говорить, дискурс о ценностях, он был, по крайней мере, вот как он в обществе присутствовал, он был другим. Да, сегодня очень странно, сегодня невозможно такую сцену снять, да, вот с таким драматизмом, потому что, ну да, о чем еще можно мечтать, да? Вот, и поэтому, может быть, опять же, вот смещаться к тому, о чем замечательно в финале фильма, этого же фильма «Курьер», там говорит главный герой, помните, его друг Базин.
Если, ну, когда ошибаюсь, они выходят на площадку.
Да, он ему говорит, он говорит: «Базин, о чем ты мечтаешь?» Он говорит: «Ну как, осень на носу, а у меня нет пальто». Он снимает с себя пальто, говорит, на тебе пальто, мечтай о чем-нибудь высоком. Да? Вот, может быть, здесь нужно нам в целом говорить о том, что такое престиж, вот, потому что мне кажется, что, например, это происходит уже сейчас, но, может быть, не так, как хотелось бы. Очень важно вернуть вот в этот дискурс ценностный такую тему, как служение. Служение. И здесь тогда это, если у нас появится важность служения, да, вот в общественном пространстве, то мне кажется, что целый ряд профессий, таких как, вот, которые связаны со служением, там, врач, учитель, да, военный, они, если, не автоматически, конечно, но это и повлияет на изменение престижа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио, где, как всегда, по пятницам в нашей студии Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Сейчас говорим о профессии учителя, о том, что она, ну вот, согласно представлениям нового министра образования Ольги Юрьевны Васильевой, должна стать в том числе более престижной. Мы пытаемся понять, в чем же престиж профессии учителя? Служение, вы говорите служение, но разве в глазах современного общества понятие служения и понятие престиж могут быть как-то совместимы?
Ну вот в этом и проблема. Я же и сказал, что это проблемное поле.
Да,
это проблемное поле. И сказал, что вы его очень правильно обозначили. Значит, соответственно, нужно не просто, понимаете, вот самое, наверное, неправильное было бы тупо закачивать только и больше ничего не делать, деньги в образование. Вот это не изменит ситуацию, да? Это не изменит ситуацию, это, может быть, как-то поднимет престиж, но вот
тем
смотрите...
Тем туда не будут закачивать, судя, потому что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, да, предложив учителям идти в бизнес.
Не будучи, так сказать, членом правительства, не берусь сказать, что они там будут или не будут закачивать. Но вот я хочу вот что вспомнить, вот в такой аналогии провести. Помните замечательную сцену в начале «Приключений Тома Сойера», когда он, будучи обречен на покраску забора, пытается развернуть ситуацию в свою пользу. И помните фраза, которую он, так сказать, покупает первого пришедшего над ним посмеяться человека? Он говорит, не каждому мальчишке доверят, да, или посчастливится красить забор. И мальчик совершенно, значит, обалдевший, начинает один, потом другой, третий, пятый, десятый, ему, значит, предлагать разные там возможности, разные, простите, дары ему приносить за право побелить там, или покрасить этот забор. Так вот, здесь важно понять что? Что служение, с одной стороны, для общества со стороны учителя, а с другой стороны, учитель со стороны, отношение со стороны общества, это колоссальное доверие. Доверие, потому что родители доверяют своих детей, в общем-то, чужим людям. Поэтому это, конечно, должны быть люди высочайшего профессионального уровня и высочайших моральных качеств. А, естественно, это тоже сегодня проблемная зона, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что в пединституты не все, безусловно, да, не все абитуриенты, но многие идут потому, что они понимают, что больше они никуда не поступят. Или не поступили.
Но все-таки сейчас наши крупные пединституты, туда довольно высокий конкурс.
Безусловно. Безусловно.
А я и говорю, заборы строительные.
Я говорю, что ситуация меняется. Вот, но вы понимаете, о чем я говорю. Да? Мне кажется, что здесь очень важно, чтобы это осознавалось и обществом, да, и приходящим, естественно, в профессию, вот, как высочайшее доверие. Ну и еще один момент, он, наверное, тоже косвенно связан с темой престижа, но он прямо связан с, вообще с темой образования и будущего образования, и образования будущего, как угодно. Это очень важно, касается всей жизни, вообще, мне кажется, нашей, безусловно, коснется и образования. Связано это, простите, с очередным новым витком развития информационных технологий. Вот никуда мы не денемся от того, что сегодня мы во многом живем в реальности, как замечательно сказал кто-то из экспертов, для которой 10 лет назад не было даже слов, даже названий. Да? Сегодня это вот наша повседневная и для многих необходимая часть жизни, я имею в виду и социальные сети, и другие возможности, которые дают информационные технологии и медиа в самом широком смысле. Так вот, по оценке ряда экспертов, следующие 10 лет они будут в технологическом плане еще более, возможно, такими, так сказать, продвинутыми, как сейчас говорят, да, и не просто насыщенными, а вот по изменениям. Да? И вполне возможно, что есть такая оценка, я ее встречал в экспертных кругах, что это будет связано с некими социальными драматическими изменениями, что они будут более драматичны, чем вот за предыдущие 10 лет. Ну, там, отмирание каких-то профессий, изменение там лица многих, так сказать, профессий, если можно так выразиться. Безусловно, это скажется на образовании. Как минимум, одно из изменений, которое вот уже происходит на наших глазах, это растождествление места, растождествление как бы вот того, что сегодня называют брендом школы, да, с местом физическим.
То есть?
Ну, то есть сегодня там какие-нибудь престижные вузы, они говорят, что их количество их студентов исчисляется, там называют цифры, которые не может вместить ни один кампус, даже самый большой. О чем это говорит? О том, что если то, что мы называем дистанционным образованием, привычно, означает не образование второго уровня для тех, кто не может приехать, а это мейнстрим, да, это то, что сегодня выходит на первый план, что у вас, вам совершенно не обязательно физически присутствовать в кампусе Массачусетского технологического университета, чтобы стать его, внимание, полноценным выпускником. Полноценным.
Потому что различные, развитие различных программ вне...
Совершенно верно.
Ну, дистанционного
образования. То есть дистанционное образование, которое не просто позволяет вам, как вот мы еще вчера считали, что такое дистанционное образование, ты не можешь приехать, и ты смотришь лекции в интернете. То есть раньше ты заочник. То есть это заочник. Заочник продвинутого типа. Это не так. Потому что заочное образование всегда все-таки к нему было некое отношение такое, ну, вот не вполне. Да? То есть понятно, что заочное и очное образование никогда не приравнивались с точки зрения качества, хотя понятно, что многие достойные люди получили заочное, я сейчас не об этом, да, о том, что было общее отношение. Ну, надо понять, что современное дистанционное образование, во-первых, так, образование завтрашнего дня, оно будет все более дистанционным. Мы можем продолжать называть его дистанционным, в этом нет никакого криминала, но мы должны понять, что дистанционное образование завтра – это даже не дистанционное образование сегодня и точно не дистанционное, а тем более заочное образование вчера. Это принципиально разные вещи. Вот, потому что, в конце концов, какая разница, вы видите преподавателя, вы сидите с преподавателем в одной комнате, или вы видите его на экране, да, и задаете им те же вопросы, он тратит на вас тоже время, и вообще, так сказать, и даже экономится время колоссально.
Да, он сам может у себя на кухне сидеть в этот момент.
Абсолютно, да, верно. Но просто, вот скажем, во многих западных вузах есть такая очень хорошая практика, я, по крайней мере, с ней сталкивался, когда учился в американском университете, вот в Калифорнии, там у каждого преподавателя, помимо его аудиторных часов, есть приемные часы. Да, ну, они офисные часы называются. И просто вот на кабинете каждого преподавателя написано там приемные часы, допустим, там вторник-четверг, да, там с 14 до 16. И он обязан в это время находиться у себя в кабинете и сидеть там, потому что кто-то из студентов может захотеть прийти и получить какую-то консультацию, задать вопрос и так далее. Вот эти же приемные часы могут также быть виртуальными. Да, и он уже не обязан находиться в кабинете, и вам не нужно идти к нему в кабинет. И, соответственно, если в кабинет может прийти только тот, кто физически находится в кампусе, то дистанционно может обратиться человек из любой точки мира. Вот, поэтому это, конечно, повторяю, с престижем, может быть, напрямую так не связано, но, с другой стороны, чем больше эти технологии будут внедряться в образовательный процесс, они неизбежно будут внедряться, вот, тем, конечно, будет в том числе и повышаться и престиж профессии, потому что он будет связан вот с передовыми какими-то вещами.
С одной стороны, но с другой стороны, если речь идет о вузах, то и российским вузам, я не очень просто хорошо представляю, как в российской высшей школе развита вот эта система... такого дистанционного образования, да. Но получается, что если она развита сильно хуже, чем в Америке, чем в Европе, не знаю, как в Европе, то просто мы рискуем через какое-то время потерять значительное количество студентов здесь, в России.
Вы знаете, во-первых, я здесь в данном случае точно не являюсь экспертом по текущей ситуации. Мое предположение, которое связано...
Ну, МГИМО хотя бы как дела обстоят?
Сейчас скажу. Я просто хочу сказать, что все-таки МГИМО не средний показатель. Это здесь не совсем... Это не картина в среднем по стране, да? Это все-таки более высокий уровень. Но я о другом хочу сказать, что вот мое предположение заключается в том, что ситуация-то развита намного лучше, чем мы можем себе представить. Я знаю, что во многих вузах, не только московских, но и в московских в частности, и далеко не только в МГИМО, вот об этом думают, и это уже внедряют, это уже так или иначе начинает работать. Вот. Есть ли риск потери студентов? Но понимаете как, это не риск, может быть, такой... риск страны, это риск каждого конкретного вуза, да, потому что те же западные вузы, они ведь все оказываются в каком-то смысле в похожих, а иногда в равных условиях, да, то есть, условно говоря, и Оксфорд, и Кембридж точно так же будут соревноваться, потому что,
да,
да, тут вопрос, он выходит за рамки просто какой-то национальной.
А вы понимаете, в чем проблема? У нас огромное количество пока еще остается провинциальных вузов, в которые, ну, люди поступают пока, более того, я знаю примеры, когда московская профессура иногда переезжает в какие-то, может быть, не очень далекие города, но тем самым повышая престиж, например, Ивановского университета. Но вот с развитием такого дистанционного образования, которое будет ничуть не хуже, все, если не в Америку, то, по крайней мере, в Москву и Питер поедут.
Ну, не поедут, а
ну,
будут связываться.
Да, будут связываться,
вы знаете, это зависит от, понимаете, вот условно говоря, у нас же есть очень многие серьезные вузы и очень качественные передовые вузы, которые находятся не в Москве, не в Петербурге. Это можно вспомнить, там и Новосибирск, и Екатеринбург.
Ну, это крупные, да, центры образовательных,
да,
несколько.
И так, ну, их, во-первых, не так мало. Вот. Ну, кстати сказать, я не думаю, что их там сильно меньше, чем в какой-нибудь там Великобритании там, или еще где-то, да, вот если даже в пропорциях это все брать. И тоже, вот вы же не назовете сейчас там 10 или 20, тем более, британских вузов.
Конечно.
Ну вот. Поэтому, и не только потому, что вы не знаете, а потому, что вряд ли они есть в таком количестве. Да, как, вот. Поэтому здесь, мне кажется, это вопрос, конечно, освоения технологий. Я, правда, думаю, что вот еще есть какая тема, к которой я тоже не вполне готов к содержательному обсуждению, но скорее вот к такому пониманию тенденций, да, это ведь во многом еще вопрос того, как, в принципе, будет меняться, вот мы сказали, профессии будут там отмирать, появляться новые, да, информационные технологии, образование, ведь не исключено, что, точнее, не то, что не исключено, вот это вот растождествление школы и места физического, это ведь не единственное изменение, да, и дистанционный процесс обучения, это не единственный процесс, который изменится, да, то есть изменения будут более серьезными, более радикальными, и тут сложно говорить, конечно, о каких-то там временах, да, но я имею в виду называть какие-то сроки, но я думаю, что, конечно, многое, как минимум, вот в способе передачи знаний и так далее, все равно многие вещи будут меняться. Не полностью, может быть, там все, как раз, может быть, какие-то вещи возвратятся, да, потому что повторяю, что информационные технологии позволяют вот этот наш и любимый мной, например, прямой контакт учителя с учеником сделать гораздо более широким, ну, с точки зрения возможности охвата гораздо большего числа людей, чем вот сейчас, да, когда ты вынужден ограничиться размером аудитории. Вот. Но просто здесь очень сложно говорить, потому что и само образование будет принципиально меняться, и, повторяю, это будет связано не только с дистанционностью его. А некоторые эксперты говорят, что высшее образование в нынешнем виде, да, вот как там диплом, качество диплома, определяемого престижем, школы и так далее, что это вообще отомрет, что будут какие-то новые критерии оценки подготовки профессиональной человека. Это не будет напрямую связано с дипломом. Уже сегодня, ну, в качестве подтверждения вот такой точки зрения, говорят, что многие работодатели смотрят не на диплом, а вот на результаты тестов, которые человек там выполняет при приеме на работу.
Ну, с этим, ну, уже психологически
с этим сложно спорить. Нет, почему? Ну, профессионально. То есть человек приходит, говорит, у меня там диплом, называют какой-то ведущий вуз. Он говорит, очень хорошо, а вот нам нужны такие навыки, выполните, пожалуйста, два тестовых задания. Он сидит, не вламывает, говорит, спасибо большое, вы с вашим дипломом идите куда-нибудь в другое место, да? Вот и все. То есть, в принципе, а дальше, что это, ну, это означает и другое. Приходит человек с неизвестным дипломом, да, но выполняет эти задания, вот что они будут выбирать, диплом или человек? Вот, поэтому тут много-много.
Ну, сейчас акценты, в принципе, за последние 5 лет сильно сместились в сторону как раз образования и профессиональных навыков.
Да-да-да.
Очень сильно.
Да, ну, я просто пытаюсь сказать, что, конечно, нас ждут очень серьезные изменения, и это в том числе и для церкви большой вызов, потому что и церковь не может находиться вот в образовательном плане в абсолютно изолированной системе. И вы видите, что мы как раз-таки, для нас важно, вот для церкви важно и признание, в том числе, потому что важно признание диплома, да, и соотнесение церковной образовательной системы в целом с образовательной системой светской и общемировой, вот, поскольку у нас тоже же есть и обменные там студенты и прочее. С одной стороны, а с другой стороны, безусловно, для церкви важно и сохранение каких-то вещей, которые определяют специфику подготовки, особенно если это касается будущих священнослужителей.
Давайте продолжим этот разговор через минуту. Я напомню, что Владимир Легойда, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», председатель председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».